нужно осветить две такие вещи, как бы коснуться их. Говоря о практиках, о мокше, первое — это измы различные, второе — это анги. Это очень большие проблемы на самом деле. Для йогов, для всяких эзотериков, вообще для людей, которые пытаются следовать какими-то путями. Здесь много разных людей, которые что-то пробовали. Посещали каких-то учителей, посвящены в разных традициях. Я заметил, что для многих, вот не для многих, но для некоторых, скажем так, вопрос о том, что вот они посвящены в разных линиях духовных, практикуют разные методы йоги, для них это вопрос какой-то вот очень такой, ну, серьезный. И много у людей разных несостыковок, каких-то противоречий. И думают, чему же следовать. Такой глобальный вопрос. Наверное, номер один. Потому что очень много школ просто в одной Индии только, духовных. И вот эти школы, они делятся на свои какие-то ответвления. Это как, вот знаете, есть корень, есть ствол, от него там ветки. И они еще начинают разветвляться. И чем дальше мы идем в эти ответвления, тем больше начинается проблем, начинается путаница. С другой стороны, как бы без них жизнь была бы скучной. Но вот эта вот как бы игра майи, она так увлекает, что в конечном счете человек понимаешь, что переоценил свои возможности и залез в очень большие дебри разных школ, разных методик. Знаете, недавно вот тут меня спрашивали про буддизм, насколько это вообще совместимо с йогой. Я сразу вспомнил, недавно я в Австралии, приехал один мой ученик, там ученики меня пригласили. Они сказали, что вы не хотите сходить на приезд на Мкай-Норбу, к нам на Мкай-Норбу приезжает. Ну, есть такой учитель в буддизме, учитель Цзакчена, есть такое направление. Пришел, мы с ним пообщались на тему как бы связи традиций. Вот. И он очень хорошо сказал, что есть только одна традиция, это наше естество и все. А все остальное — это иллюзии и, в общем-то, такой хлам. Не стоит на что-то еще ориентироваться больше. И что на самом деле, ну, на самом деле больше там было беседы. По поводу вот этих измов, разных буддизмов, индуизмов, даосизмов, что там еще и прочего. И анг, разделов йоги. Есть очень много разных трактовок, очень много разных школ, которые предлагают те или иные последовательности развития человека. И ну вот, чтобы было понятно на таком простом примере, я просто боюсь как бы залезть в какую-то терминологию, потом попытаюсь как-то попроще. Ну, допустим, есть в нашей традиции хатха-йога, есть раджа-йога. В некоторых текстах, допустим, таких как хатха-йога Прадипика, Сватмарама, Шива-самхита, Кирана-самхита, Аманаска-йога и других. То есть говорится, что без хатха-йоги не может быть медитации. То есть все, что есть в хатха-йоге, предназначено для раджа-йоги. Физические практики предназначены для очищения сознания. И наоборот. Некоторые вот эти две йоги разделяют на такие анги-разделы. Яма, не яма, асана, пранаяма, пратихара. Вот. И раджа-йога, дхарана, дхьяна, самадхи или самьяма. Самьяма означает удержание контроля. Получается, вот в этих двух йогах мы можем найти еще какие-то деления, еще какие-то дробления. Можем также взять традицию Патанджали, и там говорится, что практика крия-йоги заключается из трех частей ниямы, только одной ниямы, из тапаса, свадхьяи и ишвара-пранидхана. Вот это крия-йога. Только в одной ниямы. Мы можем из ямы там что-то одно вычленить, допустим, там брахмачари, следование брахма, или контроль чувственные силы, да? Контроль чувств. Из этого это все рассматривать как одну практику. Мы можем вычленить практику ахимсы только одной из всей ниямы. Из этого создать целый джайнизм. Вот. Мы можем из ниямы вычленить джапу, да? Там есть такое предписание джапа, повторение мантры на четках. И создать из этого целое направление йоги, назвав это мантра-йогой. И вот у большинства людей, у них вот как бы возникает такая путаница. Кто-то практикует только раджа-йогу, считает, что вот нужна только медитация. Кто-то практикует только хатха-йогу. И считают, что нужны только асаны, пранаямы и там какие-то медитативные пранаямы, которые воздействуют на психику. Но как бы в некоторых текстах даются практики из трех разделов, из двух, из четырех, из пяти, из шести, шаданга-йога, панчанга-йога, чатуранга-йога, там, из семи, из восьми, аштанга-йога. И каждый вот такой раздел, он в себе содержит, как бы отображает элементы всех остальных. Мы можем дальше что-то придумывать какую-то еще экзотику, вот, но как бы в этом нет особого смысла. Почему? Потому что все вот эти как бы методики того или иного раздела, они в себе и так уже содержат все самое необходимое, чтобы человек мог поменяться. И вместо того, чтобы какие-то практики, какие-то разделы садханы углублять, большинство, вот как я просто замечаю, большинство как пытается создавать что-то новое. То есть им хочется вот какого-то обилия. Но как бы это обилие может как бы увеличиваться до бесконечности. То есть и каждый объект, каждый процесс этого мира, он может стать как бы тем, что нас может трансформировать, как-то поменять. Вот. То есть нет вот как бы таких делений до бесконечности, чтобы все их могли вот как бы охватить. Мы с чем-то соприкасаемся и оставляем. Это как заноза, которая попала в палец, мы берем другую занозу, вытаскиваем первую и обе выбрасываем для того, чтобы получить здоровое состояние. Но нет необходимости цепляться за формальные стороны практик. Поэтому, когда приезжал мой гуру, один из моих учителей, Виласнаджи, в Россию, я заметил, что вообще как бы люди с трудом понимают. Он говорит, что вот садимся, повторяем джапу и самадхи, и все. И все так, как так? Это что, это вся практика, что ли? Ну, получим мы там самадхи, ну и что дальше? Если люди как бы еще не получили, они уже, ну что дальше? Все, у них уже есть вот как бы представление о том, что такое самадхи. Вот. Раз представление есть, то как бы а зачем оно вообще нужно, само самадхи? Ну, я уже все знаю. Вот. И человек становится потихонечку каким-то, ну, искусственным. Если бы он на самом деле стал попроще, да, и ко всем этим текстам относился как-то поестественней, поспокойней, то я думаю, что там бы сущностно поменялся, вот, и жить ему стало бы интереснее, несмотря на то, что самадхи. Потому что человек посмотрел телевизор, он увидел, или в интернете, он увидел йога с серьезным лицом, который сидит в пещере, в состоянии анабиоза. Да? И он, а, вот это самадхи, а, ну понятно, все, ясно. Все, то есть его спрашивают, вот как бы вот, а самадхи там у вас? Как вы относитесь к самадхи? Да, я все понял, мне это неинтересно. То есть это все как бы мне стало все понятно. Вот, мне не приносит это никакого удовольствия. Ну и как бы, ну и типа, ну чуть-чуть я все равно йогой занимаюсь. Удовольствия мне все равно не приносит никакого. Вот. На самом деле человек не проработал даже самые простые вещи. Есть еще такая проблема. У меня есть некоторые ученики буддисты, ну, в разных странах, особенно в Америке, там много приезжает разных буддийских лам, они дают разные, как это называется, ванги, инициации. вот, из самых разных школ. Там карма кагью, нингма, сакья и так далее. То есть все вот эти школы. Вот, и они дают свои какие-то последовательности. Там сначала они делают простирание для того, чтобы почиститься, ньондро, поклоняются гуру под Масамбхаве. Потом они получают практику поклонения каким-то божествам, вот, отождествляются с божествами. Ну, это практика поклонения. Создают такую связь с божествами. Потом они практикуют внутреннюю йогу, связанную с чакрами, с каналами, с какими-то там пранами, бинду и так далее. Туму практикуют, ну и остальные йоги. У них там все из туму исходит. Туму – это аналог кундалини-йоги по нашей традиции. Кто-то практикует методы, когда они практикуют такую йогу, да, они достигают каких-то состояний в своем сознании. Состояние рикпа, просветленного сознания. И вот, но вот это состояние на просветленное, которое у них называется дзакченом, у них вот как бы следующие уровни там практики дальше. То есть когда не нужно уже делать никаких действий, никаких там специальных визуализаций. То есть все как бы более естественно становится. И вот эти учителя, они там поделили как бы некоторые школы, которые конкретно вот именно только дзакчен учат. Да? Но вот я был в Непале, я специально поинтересовался, я там пообщался с некоторыми ламами буддийскими. Они говорят, что вот как бы вот дзакчен, махамудра, это передается только тем, кто уже стал ламой на самом высоком уровне. Вот. А тут я узнаю, что вот есть там Кайнор, он это сразу дает. Сразу начинает с того, как бы, на чем другие заканчивают. Вот. Такая же ситуация в индуизме. Вот в индуистской традиции, прежде чем мы делаем пуджу, поклонение, то есть если в буддизме сначала мы делаем поклонение, потом там мы медитируем на чакры, чандали называется, это аналог кундалини, вот, йога трансцендентного тепла, пустоты и блаженства, да? Вот, ну и так далее. Дальше мы там медитируем просто на пустоту. Вот. То есть мы сначала медитируем на божество, мы получаем какие-то ощущения в теле, какие-то знаки, да? Там ноздри дышат одинаково. Вот. Ну и там еще есть как бы у них целое. Но это в принципе во всех традициях одинаково. Признаки того, что как бы вы готовы к другой практике. Вот, что прана вошла в центральный канал Аватхути или Сушумна, и что пора приступать к другому. А в индуизме наоборот, прежде чем начать вот йогу поклонения божества, нужно очистить свое тело, сесть на асану, прочитать мантру, подготовить пространство и после этого делать пранаяму. Пранаяму, путта, шутхи. Пранаяма – попеременное дыхание на дишотхана. Все знают, да? Ну, известная такая техника. На дишотхана – это вот дыхаем в одну ноздрю, выдыхаем в другую и наоборот. С биджа-мантрами. Ямра. Огненная и, как бы, и воздух, вайва. Солнце, луна. Мы очищаем эти каналы. Посредством хута-шутхи мы пробуждаем кундалини, проводим ее через пять элементов и растворяем эти элементы. Потом мы обратно их создаем в своем теле. Вот. Ну, фактически это такая вот как бы йога получается. Перед пуджей. Это они перед пуджей делают такое. А после пуджи они делают ньясы. Ну, вот это в индийской тантре. Ньясы – это когда мы касаемся разных частей тела, и читаем какие-то мантры. То есть мы как бы не осознаем установление. Очень такое непростое понятие ньяса. Да, как вот есть саньяса, да, с установлением, то есть установленное правило. То есть саньясу ее разделил Шанкарачарья на четырех частях Индии, то есть, которые связаны с амнаями. Вот эти амнаи, они связаны с определенными божествами, ну и так далее. То есть там лики Шивы. Вот. И ньяса, они тоже связаны с ликами Шивы. Ньяса означает установление, когда мы в своем теле устанавливаем те части мантры, которые мы практикуем, вот, и пытаемся посредством ньяса свое тело сделать храмом, после чего мы на тело медитируем как на божество, то есть на себя как на божество, и от божества мы получаем какие-то очень высокие состояния. То есть, как видите, разная последовательность. Но это вот как бы индийская тантра. В буддизме это идет вот в одной последовательности, в индуистской тантре это идет в другой. У надхов можно практиковать, как вам хочется. То есть вы можете делать пранаяму предварительно перед буджей. Но обычно рекомендуется 21 раз делать пранаяму на решетку. Потом пуджи у нас достаточно просты. В основном делается арати. То есть любая пуджа заканчивается, любой ритуал заканчивается с арати. Это когда мы зажигаем огонь и делаем такие подношения с мантрой, мысленно про себя читаем. Арати означает полная отдача себя, преданность божеству. Этот ритуал делается в конце многих индийских религиозных форм поклонения. Вот. Какие-то пуджи, какие-то вот описания методов поклонения, там ну, не упоминается, допустим, пранаяма или бхута-шудхи, в каких-то не упоминаются ньясы, в каких-то не упоминаются упачары, наоборот, упоминаются ньясы. То есть все эти элементы, они настолько многообразны, что нужно быть очень хорошим профессионалом. Нужно хорошо разбираться в их значениях. Вот. Для этого нужна нормальная школа, нужен нормальный учитель, который это все может объяснить. Но не просто, чтобы этот учитель был. Нужно, чтобы ученик проявлял живой интерес. Отношения между учеником и учителем, они важны на самом деле, но если они правильно воспринимаются, есть много их как бы неадекватных восприятий. Мой гуру, он мне объяснял так, что когда гуру дает какие-то садханы, он каждому ученику может давать разные. Для того, чтобы ученик, чтобы именно для него они были эффективными. То, что полезно для одного, может быть вредным для другого. Вот. И это подобно тому, вот как вот относительно последовательности. Да? Когда мы куда-то отправляемся, мы берем чемодан, мы складываем вещи. Нам нужен определенный набор вещей, но как мы их разложим в чемодане, вот, это уже другой вопрос. Это уже не столь важно, главное, чтобы они были. Вот, куда я положу паспорт, куда я положу книжки, одежду, там, деньги или что-то еще, да, то есть это уже как бы не столь важно. Нам нужен просто определенный набор. Вот. И многие люди, они просто не понимают, они смотрят, когда разные тексты, что там последовательности разные совершенно. В некоторых, допустим, пранаяма упоминается после пратьяхары. Вот. Или там дхьяна идет перед дхарамой. Вот. И есть вот такие тексты, да, по йоге. Но они менее известны, не популярны. Как я вчера говорил, что вот ученым нужно взять какую-то систему и в понятном виде донести до людей. Потому что если он начнет это просто вот объяснять людям, да, в таком хаотичном виде, как это есть в Индии, в текстах, то просто люди это не воспримут. А в Индии, где ученик живет возле гуру, для них совершенно другая ситуация. То есть для них гуру – это самое высшее, им больше не о чем беспокоиться, собственно говоря, не о чем больше думать, кроме как о гуру. Вот. Они, когда делают какую-то пуджу, да, какое-то поклонение, допустим, янтра-пуджу, то вот из чего состоит янтра? Янтра состоит из такого квадрата, да, из внутри таких вот как бы кружочков, постепенно идущих к центру, и бинду, центральная точка в янтре, как бы точка, из которой вот вся янтра как бы проявляется и вот опять как бы поглощается. То есть бинду — это как бы источник творения. И вот в этом бинду как бы находится основное божество этой янтры. И в других частях янтры — аспекты этого божества. Так вот гуру они ставят именно в центр. То есть для них гуру и божество — это вот это одно и то же. Они не видят разницы. Более того, даже гуру иногда они как бы ставят на более высокий уровень, чем божество. Почему? Потому что гуру же передает мантру, а через мантру он передает божество. Вот. То есть если нет гуру, то нет и божества, то есть нет санскары. Если нет санскары, то нет садханы, нет средства для достижения цели садхи. И нет сиддх, то есть нет реализации. Вот. Поэтому вот в надховской традиции гуру Гуракшинадх, девять надхов, именно по этой причине мы их почитаем даже больше, чем ну, вот таких махасиддхов, да? Мы почитаем даже больше, чем каких-то еще там деват, богов. То есть девять надхов, из них Гуракшинадх. Потому что свое реализованное состояние он передал вот этим богам, и они стали йогинами. Вот. Что еще для нас может быть важным, наиболее важным? Мы сами, собственно говоря. И вот когда мы выбираем какого-то гуру, что мы делаем? Мы путешествуем сначала по Индии, мы смотрим разных учителей, называется парикрама. И когда мы видим, что какой-то из учителей нам больше всего подходит, то есть мы способны осмыслить, мы как бы это чувствуем, что вот через этого гуру мы можем развиваться, тогда мы у него получаем посвящение. Ну и гуру тоже еще должен дать свое согласие. Да, бывает обоюдно обычно. Вот. В некоторых практиках медитации мы медитируем на гуру, то есть на лотос над головой, да, там сахасрара, и что там находится гуру. Он сидит в позе лотоса под масами. И мы пробуждаем кундалини, она поднимается туда, к сахасраре. Мы там медитируем на Горакшинатху. Горакшинатха там это свет, это пустота, которая наполняет все мироздание, пронизывает собой. Вот. Или же мы медитируем в сердце. Все эти техники йоги и какие-либо еще так или иначе связаны с процессом обучения. Считается, что ученик, он, когда приходит в традицию, 12 лет, он учится у гуру и совершает какие-то практики, да, которым гуру его обучает. И после этого говорится, что вот ученик, он становится сикхой. Но мы как понимаем? Мы понимаем это, что мы пришли, то есть получили какую-то информацию, и все, и дальше мы уходим практиковать. Вот в Индии там по-другому. То есть мы пришли, мы получили, один раз мы получили какую-то информацию, и после этого гуру дает практику. То есть вместе с ограниченным знанием о паравиде должна быть реализация, должна быть практика паравиды. Они всегда взаимосвязаны. И также мы постоянно общаемся с гуру, у нас должны быть достаточно искренними взаимоотношения. Почему? Потому что садхана, она дает совершенство, дает ситхи. А ситхи – это очень опасная вещь. То есть ситхи не могут быть препятствием на пути йоги. Вот. И различные там оккультные силы – это тоже еще одно непонимание йоги. Когда говорят, что у нас традиция ситхов, то думают, что это какие-то такие вот там, колдуны, да, которые там привораживают, наводят порчу, умерщвляют, подчиняют и прочие вот такой вот черной деятельностью занимаются. Ну, это вот я сталкивался с такими представлениями, что вот если это ситха, то это вот такой вот, он там летает, там сквозь стены ходит. Вот. Если это так, то значит он должен там идти работать в цирк. Это все очень искаженные представления. Это не цель. Это препятствует мокше. Вот если сказать как-то очень обобщенно относительно мокши, мукти, то по поводу мукти, то, что является как бы полным оставлением разных привязанностей, которые есть вообще у человеческого существа, когда мы оставляем какие-то привязанности, нам становится легко. То есть у нас как бы отлетает лишний хлам. Вот. Мокшу можно объяснять очень просто. Когда мы пустые, то мы свободны. И мы нуждаемся в этом состоянии. Почему мы нуждаемся в этом состоянии? Нуждаемся в нем постоянно. Потому что, когда мы пустые, у нас много энергии. А когда у нас много энергии, то мы способны действовать в этом мире. Мы способны действовать совершенным образом. Все более и более совершенным. Поэтому, хотим мы того или нет, мы бессознательно, когда мы начинаем вовлекаться в этот мир, во все его процессы, мы начинаем уставать, мы начинаем захламляться чем-то. И мы хотим отдыха, мы хотим оставления. По большому счету, мы хотим освободиться от усталости, от бремени. И вот это стремление, это и есть стремление к мукти. Разница лишь в том, что у большинства людей это как бессознательно происходит. У кого-то сознательно, но человек хочет освободиться только от каких-то проблем. А кто-то понимает, что вслед за одними проблемами могут появиться еще. И чтобы с ними дальше справляться, ему нужна энергия. Ему энергия нужна всегда. И без нее этот человек, он никому не нужен. Когда люди говорят про любовь, про кому-либо, то в первую очередь они подразумевают, что этот человек чем-то обладает, что у него есть какие-то качества, за что его можно любить. Если у него этих качеств не будет, то этого человека никто любить не будет. Вот так устроен этот мир. И так как большинство людей хотят, чтобы их любили, чтобы к ним хорошо относились, поэтому они пытаются развивать какие-то знания, какие-то наработки. Вот. Но где-то там искренне они понимают, что на самом деле, по большому счету, это форма эгоизма. И люди от нас хотят определенного характера, определенного эгоизма, потому что у них тоже есть характер, тоже есть эгоизм. И от разных эгоизмов друг друга мы можем в любой момент пострадать. Поэтому мы себя предохраняем. Мы читаем разные мантры, мы получаем разную энергию, мы развиваем разные знания для того, чтобы себя еще и обезопасить. То есть это такая любовь, в виде такого сохранения себя. Вот такая вот любовь в этом мире бывает. Периодически. Сменяемся. Старое на новое. Новое еще одно. А если у вас нет качеств, то за что любить? Но если мы посмотрим очень глобально, то нам нужно найти какой-то источник разрешения вообще всех этих мытарств бесконечных. Потому что ситхи – вещь непостоянная, они утрачиваются. У меня есть один ученик, он недавно мне сказал такую забавную историю. У него проблемы с женой. Он говорит, что у меня жена хочет, чтобы я приносил много денег. Вот. Говорит, что тяжело вообще так жить на самом деле. Потом мне говорит, что я подумал, что надо серьезно заняться работой, бизнесом и продвигаться в социуме. Он говорит, когда я начал в социуме продвигаться, у меня не осталось времени на мою жену. Вот. И тогда она стала говорить уже и другое, что нет любви, нет внимания. И говорит, что если будет любовь и внимание, да, то не будет денег. Если будут деньги, то не будет любви и внимания. То есть, короче, погибли все. И он говорит, что каким же мне нужно быть вообще очень гибким, очень успешным в одной сфере и в другой, потому что жена его нуждается в какой-то экспрессии, чтобы он как-то проявлял, разрывает на части. И говорит, что жизнь меня вообще разрывает на части. Я ему сказал, что Ну, к этому нужно как-то по-философски относиться, то есть как-то умеренно, то есть чуть-чуть там уделять внимание работе, да, чуть-чуть жене. То есть гибко жене и гибко работе, потому что работа там тоже такая, как бы, очень непредсказуемая. А для того, чтобы ко всему относиться гибко, ты должен, ну, как бы от всего постоянно абстрагироваться. Последовательно ты должен больше о себе заботиться. И потом он стал практиковать и потихонечку стал замечать, что я понял, то есть мне нужно только вот все, что мне нужно, это все свое внимание инвестировать в себя самого и становиться как бы совершенней. Тогда ты нужен будешь везде, в любой сфере. И так вот человек потихонечку начал заниматься серьезной йогой. Он понял, что нужно заниматься больше собой, своей трансформацией. Хороший повод очень гибко и мудро относиться к жизни. Поэтому фактически без духовной практики мы не получим ничего. То есть ни мокши, ни удачи в этой жизни. Вот. Еще и к жизни нужно относиться очень по-философски. Нужно понимать, что все в этом мире непостоянно. И в любой момент может все резко поменяться. Никто не может дать никакой гарантии. Почему? Потому что все, кто дают гарантии, они сами для себя нестабильны, ненадежны. Какие-то гарантии они могут дать, но им тоже есть предел. Соответственно, в традиции надхов основная ориентация, чтобы мы могли обладать многими качествами, разными качествами, мы должны ориентироваться на то свое «я», которое за пределами всех качеств, на тот атман, который вне всех характеров, вне всех характеристик. И на самом деле многие люди, они это чувствуют внутри и к этому стремятся. Знаете, нет никаких противоречий. Вот мы говорили про буддизм, они говорят, что души нет, атмана нет. Но на самом деле они говорят о том, что он есть. Почему? Потому что в нашей традиции, в надхаске, мы говорим об атмане как о пустоте, шуньятма. Буддисты верят в пустоту, они говорят, что есть какое-то вот чистое, просветленное, вечное сознание, но атман — это и есть чистое, просветленное сознание. Вся проблема в том, что некоторые учения, когда они говорят, что есть там «я», есть атман, некоторые из их последователей путают вот это свое высшее «я» с очень высоким эго. Вот. Поэтому буддисты говорят, что никакого «я». Вот. И в связи с этим вот эта теория атмана и анатмана возникает очень много путаницы. То есть школы развили целые, так сказать, свои какие-то основные догмы, да, и совершенно не пытаются вообще как бы понять, почему некоторые учителя вот так вот утверждали, почему это все происходило, почему Будда говорил, что нет никакой души. Ну как ее не может быть души, если в то же время они говорят, что душа перевоплощается? И что-то же должно перевоплощаться, правильно? Вот. Значит, все-таки она есть. Если есть дхарма, да, дхарма – это закон, как бы, где все находится на своих местах, есть какой-то порядок, то значит что-то этот порядок создает, то есть иначе будет хаос. Что-то это все структурирует. Не может же быть так, чтобы просто там ветер пронесся над, там, над свалкой, да, и появился автомобиль. Просто так вот. То есть есть что-то, что это все структурирует как-то, управляет вот этими всеми изменениями, и при этом вот эта структурность, она всегда сохраняется. То есть это какое-то очень высокое сознание. Это тот же самый Брахман, тот же самый Атман. Другое дело, что мы можем говорить о Ниргуна Брахмане, о Сагуна Брахмане. Вот. И если там у кого-то хватит мозгов, вот как бы все это там понять, да, и чтобы вот одна система с другой состыковалась, это очень хорошо. Но так как большинство людей с этим не знакомы, поэтому они приходят к буддистам, те говорят, что а вот те там, типа, атеисты, не атеисты, те следуют своему «я», и поэтому они как бы все сансари. Мы приходим к индуизму, к индусам, где говорят, ну буддисты — это безбожники. Ну то есть просто люди очень грубо друг друга воспринимают. Вот. И вот такого вы можете насмотреться везде, в разных религиях. Поэтому измы — это вещь очень опасная. И несмотря на то, что я вот как принадлежу к традиции нанхов, да, тем не менее я пытаюсь вот учить своих учеников тому, что, чтобы они не были очень такими поверхностными. Потому что та же традиция надхов тоже может стать очень догматичной. Вот. То есть если прийти там, на Кумбха-мелу, там есть какие-то определенные правила. То есть можно подумать, что там все надхи — это, ну, какие-то женоненавистники, там не пускают женщин там, на патра-девату, или там семейных людей. Там. Это получается, что если они не пускают каких-то семейных надхов на патра-девату, то как бы, а как же тогда они появились на свет, эти надхи? Если все станут, вот, они будут проповедовать эту традицию, то как будут люди вообще рождаться? Включая тех, которые как бы примут надхил. То есть, как можно отвергать, то есть источник, из которого как бы мы произошли. На самом деле они не отвергают. Все нормально. Просто людям нужна дисциплина. То есть иногда нужно вот давать втык. Человек начинает думать слишком много о сексе, да? Начинает страдать на эту тему. Тут ему делают втык, что... То есть хватит, так сказать, беспокоиться, переживать на эту тему. Пора подумать о себе, о своем истинном «я», потому что это вот сейчас человек думает, что у него все хорошо, там любовь, там и так далее. А завтра человек увидит другую сторону этого явления, будет страдать. Потом у него будет шок, и ему будет явно не до медитации, не до практики. Много таких вот несостыковок в этом мире. Люди, допустим, живут в семейной жизни. Они хотят, чтобы они были друг другу преданы, да? И у них есть определенные вот критерии такие, конкретные критерии этой преданности. Но при этом они хотят, чтобы этот человек был им еще и интересен, да? Вот. А интересен он становится тогда, когда он когда он как бы не такой, как вы, ну, то есть когда этот человек не такой, как я, да? И если этот человек как бы соприкасается с какой-то другой социальной средой, то мы начинаем там ревновать, появляются очень противоречивые состояния. А ведь человек не может поменяться, если он как бы не будет от вас отдельным в какой-то степени. И то, что мы от него... А что такое изменение? То есть, когда человек меняется, то есть его прошлый характер становится новым. И тут мы понимаем, что мы вот этого человека, он нам пообещал, да? А как бы... Но при этом мы хотим, мы говорим, ну ты должен меняться. Он говорит, хорошо, сейчас я поменяюсь. И он начинает меняться. Тогда мы начинаем ему говорить, что ужас какой, ты вот то, что обещал, то есть вообще, где твои обещания? Обещания моментально исчезнут. И чем больше он меняется, тем больше он нарушает все обещания. Таким образом, мы начинаем понимать, что ждать что-то от человека очень сложно, вообще что-то от этого мира. И не человек в этом виноват. Так этот мир устроен. Этот человек живет в этом мире, изменчив мир. Могут быть какие-то очень глубокие, возвышенные отношения, если человек это все понимает. Вот. Если все изменения мира как бы не затянут его такие дебри, что вам окончательно придется уже как бы расстаться. Пути разошлись, говорится. В этом мире часто пути расходятся у людей. И чем больше вы развиваетесь, тем больше пути расходятся. Поэтому нужны какие-то очень высокие представления о мире и очень высокие ориентиры, которые будут сближать людей. Поэтому, когда люди говорят, что там, да, вот у нас там совместное развитие там, и так далее, я не понимаю, о чем они говорят, с чем придется прикоснуться. У нас рождаются дети, мы думаем, что эти дети обязательно, что они будут там Пушкины. А он, допустим, стал хиппи. Мы думаем, что у нас обязательно родится какое-нибудь сверхпросветленное существо. А когда человек начинает отправляться в эту жизнь, да, мы начинаем замечать, что мы не можем его контролировать, потому что контролировать этого человека — это все равно, что контролировать жизнь. Соответственно, нам нужно победить вообще всю жизнь. То есть нам нужно победить всю сансару, с одной стороны. С другой стороны, вот нам нужно от всего как бы отойти, да, прийти вот к этой изначальному источнику, этой пустоте. Но где эта пустота? Да пустота, она находится везде. Она находится в самом же этом мире. Получается, кто-то говорит, что вот нужно достичь пустого состояния через оставление всего мира. Кто-то делит там мокшу. То есть мокша — это пурушартха, это одна из четырех целей жизни, да? Там есть кама — наслаждение, артха — богатство, дхарма — религиозность, да? Следование дхарме или праведность. И мокша — освобождение. И кто-то различается, говорит, что есть еще мукти. Мукти — это уже как бы не социальные, то есть когда тебя уже никак нельзя определить, это как бы запредельно, когда не остается вообще ничего. То есть даже как бы того, кто достиг этого освобождения. Но это все какие-то определения в виде каких-то упай, каких-то уловок, которые придумали разные религии. Мы можем получить какой-то мистический опыт, получить опыт пустоты, да, и при этом как бы мы можем из этого пустотного состояния возвращаться к обычному миру, да, к обычным процессам. Понимая, что вот эта пустота, она стала просто как бы нашим каким-то, какой-то бхавой, каким-то чувством, какой-то формой ума, стала концепцией. Начинаем эту пустоту дальше проецировать на мир. Если пустота стала концепцией, то некоторые учителя говорят, что это уже неизлечимо. Поэтому они говорят, что, что нужно достичь полного как бы, уничтожения своего «я». Вот. Но это все как бы, метафоры, на самом деле. Все метафоры, которые нас постоянно подстегивают и позволяют нам быть осознанными. Поэтому некоторые предписания в разных текстах, они предназначены для того, чтобы просто человека подстегнуть, чтобы его как бы сдвинуть с мертвой точки, чтобы человек не стал самодовольным. Потому что наши санскары, наши вот как бы какие-то утонченные потакания себе, они могут становиться очень незаметными для нас. Поэтому учителя придумывают такие жесткие разные предписания. Но не потому, что эти предписания являются как бы сутью всего. Можно, допустим, все понимать очень буквально. Я вчера говорил про тантрический культ, про тантрическую традицию, о том, что она предназначена для того, чтобы интегрировать какие-то общепринятые духовные методы, которые существуют в разных религиях. Ну, то есть постоянно посещать мандиры и церковь, ставить свечки и там, делать какие-то подношения, ежедневно делать определенные пуджи. Но если мы считаем, что вот как бы вот церковь это духовное, да, явление, или вот тот момент, который мы утром тратим на медитацию, на йогу, нечто духовное, а все остальное в жизни является бездуховным, то рано или поздно мы придем к тому, что мы столкнемся с раздражительностью. То есть мы попрактиковали, мы стали такие духовные, потом мы возвращаемся в мир, и начинаем получать по голове от этого мира. Почему? Потому что у нас о духовных практиках очень шаблонные представления, очень мертвые. Поэтому вы можете часто видеть, что вот люди приходят в зал заниматься йогой. Просто люди, которые занимаются, или инструктора. Вот они рассказывают как бы про йогу, да, инструктора. Но когда посмотришь вообще, как они реально живут, то есть там такие войны конкретные между школами, такие же, как просто вот в обычном бизнесе. И эти люди очень бывают как бы агрессивны, настолько агрессивными, что то есть, это становится уже как бы хроническим. И просто люди, которые занимаются йогой, которые чувствуют себя как бы чистыми, духовными, выходят на улицу, им там попадаются какие-то алкоголики, какие-то просто люди глупые, которые начинают нас раздражать. А на самом деле, И еще же, что ведь может быть? Что ведь может быть? Мы можем думать, что мы очень умные, встречаем как бы глупых людей, сумасшедших людей. Как бы людей немножко, как говорят по-русски, прибабахнутых, да? Вот, которые лежат там в психиатрических больницах. То есть мы считаем, что как бы наше состояние, оно здоровое, потому что мы умные. А это люди, которые сошли с ума. Но при этом мы как бы читали, мы слышали, что Брахман, что Абсолют находится везде. И вы знаете, вот вы часто могли слышать в разных текстах, читать в разных текстах по йоге о том, что йогины, они достаточно простые, они как дети, да? Но при этом они мудрые. То есть это не значит, что они совсем как бы простые. Но они достаточно простые. Иногда они выглядят даже немножко так вот как бы, ну, придурковато. То есть что некоторые аватхуты, да, они себя ведут вот как какие-то хлопцы. На самом деле мир, он не ограничен только умными людьми и развитыми людьми. То есть мир в себе содержит все. Вот. И вот это все тоже является реальностью. И чтобы жить в гармонии с миром, да, мы должны уметь осознавать все, что в этом мире есть, даже его негативные стороны. То есть все в этом мире является шакти. И все это является истинным. Все это истина. Даже самая последняя ложь. Поэтому надо все уметь схватывать. Чтобы быть очень внимательным. Уметь слушать себя, уметь слушать все происходящее. Это называется осознанность. И многие учителя, они именно ей и учили. Я учил Горакшинатх, учил Будду. Любых, если посмотреть, Шанкарачари, Махавира, все они учили дхьяне, все они учили осознанности. Просто эту практику осознанности они по-разному как бы объясняли. Поэтому дхьяна — это основное в йоге, то есть работа с сознанием. Только через развитие этой осознанности мы можем достичь вот этого совершенного состояния, освобожденности. Когда мы освобождаемся от всех вот этих процессов, которые постоянно меняются, мы очень четко начинаем как бы чувствовать, постоянно чувствовать, что этот мир действительно иллюзорный. Мы видим, как люди, как многие явления просто исчезают. Мы видим, как, казалось бы, самые незыблемые какие-то явления просто моментально растворяются у тебя на глазах. Вы знаете, с чем это можно сравнить? Можно сравнить, как вот, допустим, вы стоите на земле, да, и видите, как множество людей ходят. Вы, к вам подходит человек, вы видите его там лицо, форму, да, то есть чем он вообще отличается от других, очень четко, очень явно. И вы можете даже вот чувствовать в отношении этого человека что-то, вот, в отличие как бы от других людей. Но вы можете конкретно вот сосредоточиться на этом человеке или на этом явлении. Но если вы, допустим, будете отрываться от земли, допустим, вы сядете в вертолет, да, вы начнете подниматься вверх, все выше, 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 начнете замечать, что этот человек начинает утрачивать свою форму. Вот. Потом только остается какая-то маленькая точка, потом вы увидите, что этих людей много, что много там таких точек. Вот. И потом просто видите, что это пустая масса, которая исчезает. И чем дальше вы отдалитесь, тем больше вы увидите разных процессов, которые меняются ментально. И суть вообще практики в том, чтобы научиться вот с этим пустотным состоянием не просто удаляться от мира, но и присутствовать вот в этом мире форм. Вот это очень сложно, потому что очень много разных иллюзий, включая и даже религии. То есть я вчера говорил о том, что вот в качестве примера, что если кто-то приедет из Индии в православную страну, это не значит, что ему встретятся святые, хотя люди приверженцы религии. То есть нельзя ничего понимать буквально, ни одну религию. Нужно понимать, что они не являются как бы вашей реализацией, эти сампрадая, но они содержат в себе все необходимое, чтобы достичь этой реализации. То есть в традиции есть преимущество в том, что она как бы существовала долго, и что какие-то методы, они проверены долгим временем, многими людьми. И, как правило, эти методы бывают очень простые. Если вы начнете хотя бы просто вот рано утром просыпаться и делать медитацию, вот, пусть это будет там 10 минут, 15 минут, практиковать какую-то дхьяну там, на пустоту или джапу, но ежедневно, то вы увидите, что у вас изменения произойдут очень серьезно. Почему? Потому что вот представьте себе, то есть вот эта практика, она должна вас освободить от всего того, чем является этот мир. То есть этот мир, он существует очень давно, бесконечно давно, и будет существовать. А если мы думаем, что мы там 12 лет практиковать джапу, для нас это много, или там всю, даже всю жизнь, то это на самом деле очень ограниченное представление. Представляете, как нужно вообще воспринимать вот эту практику, если вот эта форма практики, которая должна преодолеть вообще все формы этого мира. То есть насколько она должна быть священной и какое к ней должно быть отношение. Я вот просто замечал, что в последние годы еще многие люди, они ездят в Индию, получают там посвящение. Потом говорят, что типа я поехал, я теперь инициированный. Я адепт традиции. Но я из индуизма взял только то, что он как бы реально применимо в наших условиях. То есть я не считаю, что мне нужно ставить есть мясо, потому что я родился на северной территории, и в индуизме там, в Индии там тепло, а здесь холодно. И вообще у нас клетки генетически запрограммированы мясом, и поэтому нам нужно есть мясо. Но является ли вообще целью йоги следовать какой-то запрограммированности клеток? Да? И, по идее, мы сами должны себя творить, мы сами должны лепить свой образ, сами должны себя создавать. То есть это как бы из той же вот, как бы серии, как и там вкусно. Книга «Вкусной здоровой пищи». Да? И почему надхи там, у них нет таких книг. Потому что на самом-то деле у йога ориентиры более широкие должны быть. Как я уже говорил, что не просто нужно вообще понять и принять вот те правила, которым они следуют и которым они посвящают своей жизни там, в Индии. Там, конечно, много разных людей, там много людей очень нечистых. Возможно, есть и духовно нечистые люди. Вот. Но нам нужно смотреть на Индию в целом. И в целом, как бы, традиция очень глубокая, но очень возвышенная. И если мы просто оказываем кому-то уважение, почтение, очень искренне, то мы автоматически принимаем тот путь, который прошли эти люди. И мы себя потихонечку подводим к такому уровню, чтобы у нас этот путь прошел намного легче. Но я замечал, что, особенно в России, что люди, которые приезжают за дикшами, говорят, что я этих всех индусов там, типа. Но я, конечно, понимаю, почему они так говорят. То есть, что да, что много обмана, всякой лжи, вот. Но вся традиция в ней не заключается. Вот я не буду этому следовать, потому что все равно я, как бы, ну что эти там, чернокожие, эти обезьяны. То есть, все равно я не стану там индусом или негром, или китайцем. Вот. Я родился в России или там в Европе, да, и должен следовать вот нашей исконной традиции. Вот. Но на самом деле очень сложно чему-то научиться с таким отношением. И научиться его применять, вот их религии, научиться их применять в наших условиях, это питать уважение к их религии еще больше, чем они сами. Почему? Потому что им ничего не надо, они здесь не живут. У них другая карма. Они родились в той религии. Они с самого детства исследуют. Но я сталкивался с такими явлениями вот в России. И говорю, что я готов кому-то поклониться из учителей, если я увижу достойного. А в Индии они кланятся вообще, в храм приходят, там земли касаются, потом касаются там головы и сердца. И говорят, что мы кланяемся, потому что из этого места идет шахти. И я вот эти части тела, да, которые связаны с восприятием, там сердце и голова, то есть я их очищаю тем самым. У них есть такое объяснение. Вот. Я не считаю это чем-то унизительным. Вот в Корее я просто... Я могу рассказать другой случай. То есть там вообще в... институтах, да, вот учебных заведениях, те, кто находится на курсах пониже, да, на предшествующих курсах, ну, как бы там есть первый курс, второй курс, третий, четвертый, то есть они кланятся тем, кто, как бы, на курс выше. Это ученики ученикам, не говоря уже, как бы, преподавателям. То есть вот такое там отношение. В магазинах, когда вы приходите, там продавцы вот так в конце кланятся. То есть, и говорят, что я просто слышал от некоторых преподавателей йоги, а что это я ему буду кланяться, если у него большое эго. Вот. То есть, вообще, как бы, кланяться, это, ну, вот если он будет просветленным, как бы, существом, тогда я буду, как бы, поклонюсь ему. А так, вот, я не считаю нужным, что вот я буду кланяться. Потому что именно у него эго. То есть для меня все это было очень смешно и, как бы, забавно, потому что, ну, в Индии, вообще вот в этих восточных странах, у них это, они это делают просто на автомате. А тут я вижу, что у людей это вызывает какие-то, ну, такие внутренние надрывы и реакции. Очень. Просто они не знают, что вот это все есть. Вот. И вот, вот для западного человека это очень тяжело. Поэтому как бы вот, многие просто поехали, они посвятились и как бы думают, что они уже адепты традиции. Но как бы все равно внутри традиции их нет. Формально есть дикша, но как бы человек ее не понимает, ее не чувствует. И поэтому какие бы практики человек ни брал, ему нужно понимать, почему люди всему этому следуют. Поэтому их культы нужно изучать, глубоко изучать. Я, в принципе, ну, многих понимаю, потому что я вот когда приехал в Корею и стал там жить, там наблюдать вообще за их традицией, я тоже сначала немного удивлял, но это уже было после Индии, поэтому я уже все понимал хорошо. Вот то, что вот про учеников, да, там в институтах, да? То есть они почитают своих родителей. Почему? Потому что они и дают этому объяснение. Довольно интересное. То есть они говорят, что у нас есть источник нашего происхождения, как бы наш изначальный отец, да, и мама, как бы, которые вселенские, которые сотворили этот мир и сотворили наши тела. Но как бы мы-то зависимы от ДНК, от генетики, то есть мы родились от конкретных родителей. Вот, и соответственно, у нас есть определенный характер, и вот через этот характер мы можем как бы сначала постичь свою ограниченную природу, и уже потом через нее постичь свой как бы изначальный источник. Это мне говорят, что поэтому мы как бы вот так вот относимся к своим родителям. Вот. То же самое можете встретить в Индии. Все, что связано с какими-то кланами, где передаются какие-то знания, через какие-то родственные связи они передают какие-то практики. Вот, через гуру Парампу и так далее. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что ну да, там ДНК и все такое, это все ограничено. Да, но мы-то к этому привязаны. Мы не можем взять и так вот легко там, принять другой облик. Мы зависим. То есть у нас есть определенные программы, которые заложены с момента рождения или зачатия, вот еще с прошлой жизни. Вот. И все это, все вот эти наши качества характера, все они являются средством для поклонения, спонтанного поклонения, для познавания себя. То есть, когда наше сознание погружается в наши разные привязанности, в наши разные качества характера, мы познаем себя. И то, что мы познали, от того мы освободились. Но если мы эти качества как бы как следует прочувствовали, прожили, то мы начинаем понимать, что у нас могут быть и другие еще какие-то состояния. В конечном счете смысл заключается в том, чтобы все эти состояния преодолеть. То есть все те высокие состояния ума, все низшие состояния ума, включая даже безумие, которые разные ему формы. Знаете, если человек... Мне доводилось общаться с одним психологом, мне сказал, что, знаешь, на самом деле вот понятие как бы безумия или шизофрения — это очень относительно. Шизофрения — это когда человек видит то, чего не существует. И если посмотреть широко на данные явления, то мы постоянно что-то проецируем на этот мир, какие-то качества свои на этот мир, такие, которые больше свойственны нам, чем миру. Просто у кого-то эти проекции слишком, как сказать, нестандартные, в отличие от других. Поэтому мы этих людей называем как бы сумасшедшими. Если человек, допустим, на чем-то зацикливается, мы говорим, что у него просто отсутствует восприятие всего, помимо того, на чем он зациклился, всего остального. И мы говорим, что он просто нас не слышит. Вот. Но если вот это как бы зацикливание произошло еще больше, дальше пошло, то мы начинаем говорить, что он помешан. То есть он становится как бы шизофреником или с какими-то маниями и так далее. Ну, все дело только в количестве, на самом деле. Освобождение — это когда мы как бы оставляем все мании полностью, все крайности. Суть освобождения заключается в равновесии, в саморасе. Когда мы выбираем не какой-то один вкус, раса, а выбираем все вкусы, которые только есть. Вот это называется освобождением. Или мукти. Есть много разных трактовок. Там видеха мукти, дживан мукти. Но это как бы все относительно. То есть, когда мы освобождаемся от тела, да, то есть такая версия, что мы должны освободиться даже от тела. Некоторые йоги так считают, то есть они пытаются управлять пранами, то есть вдохи и выдохи — это прана-апана, они задерживают дыхание посредством саманы, потом посредством уданы, вот эти соединенные праны, они поднимают вверх в голове и во вьяне. Вьяна находится в области брахмарандхары. Мы как бы объединяем все праны и вытаскиваем их из тела вместе с душой. Вот. То есть это такой очень, ну, один из таких высоких уровней реализации в йоге. И состояние самадхи. Но есть еще такая трактовка, что освобождение может быть в теле, дживан-мукти. То есть, когда мы можем жить в любом из миров, то есть в любой реальности, но как бы одновременно присутствовать везде. Это состояние пустоты, оно как бы становится вечным, сохраняется. То есть, с чем бы мы ни соприкасались, ни имели дело, это как бы не втягивает нас в состояние, сказать, когда утрачивается состояние покоя. Состояние покоя сохраняется всегда, но не покоя в виде такого провала, глубокого сна. Когда мы, допустим, бодрствуем, потом мы видим сон в виде каких-то фантазий, слабо, или же бессознательное состояние, когда мы засыпаем, ничего не помним. Потом мы просыпаемся, вспоминаем, что мы, а я ничего не помню. То есть у меня было бессознательное состояние. Мы это начинаем понимать за счет нового бодрствования. То есть если бы у нас было всего лишь три процесса, да, то мы бы не знали, что такое бессознательное состояние. Когда появляется четвертый процесс, мы опять бодрствуем. И мы как бы понимаем, что до этого было нечто еще. Получается, что посредством вот этого обилия, посредством разнообразия, мы можем познавать какие-то все более и более тонкие состояния сознания или как бы самоосознавания. Мы понимаем, что мы можем быть вот в одном состоянии, в другом, в третьем, в четвертом. Вот считается, что Турия, атман постигается тогда, когда мы способны как бы сравнивать состояние бессознательности, глубокого сна, состояние фантазий свабхи и состояние бодрствования. Вот это Турия или атман. Когда мы постигаем реальность атмана во всех изменениях, какие только возможны, то это называется турья-тита или параматма, то есть состояние мукти. Вот, поэтому, с одной стороны, разнообразие мира является... В этом мире много всяких явлений, каких-то событий, которые могут нас обуславливать, с одной стороны. С другой стороны, при правильном их восприятии и способности их использовать как методы, как инструменты, воспринимать их как разные вкусы этой жизни, да? Раз это жизнь. Мы способны постичь саморасию, единовкусие.